Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья, с добрым понедельником. Надеюсь, у вас он такой же добрый, классный, как и у меня, хотя у нас там, где я проживаю, нежданчик такой в виде снега оказался, хотя буквально еще пару дней назад была настоящая весна. Но я думаю, что никого из вас, из нас это не огорчит, если у вас тоже вдруг наступила странная зима посреди середины уже марта. Я надеюсь, что наш эфир сегодняшний вас немножко повеселит, хотя он не развлекательный, а скорее познавательный, да, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Эфир посвящен тому, что вы спрашиваете меня, как христианина и как служителя церкви, абсолютно на любую тему, а я стараюсь по мере своего разумения на ваши вопросы отвечать. И еще раз, они могут быть совершенно разные, в том числе я приветствую, категорически приветствую хейт в любом виде, пишите ваши претензии, ваши замечания, ваши обиды, может быть, на церковь, на Бога и все такое прочее, мы постараемся это вместе с вами обсудить. Пишите комментарии в комментариях, вопросы, вернее, в комментариях к этой трансляции. Ну и также есть три почты, куда вы можете писать, если вы хотите быть максимально анонимным человеком. Это yurtov@gmail.com, через YU, yurtov@gmail.com. Вторая почта на мейле – это abbo@bk.ru, abbo, 4 буквы, собака, bk.ru. Если вы пользуетесь надкушенным яблоком, то это refpastor@icloud.com. Во всех этих местах вы можете писать ваши вопросы, ну и комментарии тоже, в том числе. Также у нас есть сайт theos.fm, там есть, собственно говоря, прямой эфир, а под ним, прямо под ним можно писать тоже, там есть форма специально для того, чтобы вы могли написать какой-то комментарий или вопрос ко мне, или абсолютно к любой другой передаче, которая у нас выходит на портале theos.fm. Сейчас я сделаю то же самое, о чем прошу, собственно говоря, вас. Я расшарю этот эфир в своих социальных сетях, и как только я это сделаю, мы приступим к тому, чтобы, собственно говоря, ну, к сути, да, придем, к сути того, что мы делать будем сегодня, отвечать на ваши вопросы. Кстати, если вы читаете комментарии какие-то, вы видите какой-то вопрос, и у вас есть на него готовый ответ, я вас призываю тоже не бояться, не смущаться, не стесняться, а тоже попытаться в силу вашего разумения отвечать на него. И бывает такое иногда, что, ну, даже часто, что люди попадаются гораздо более образованными и опытнее меня, отвечают прекрасно. Гораздо лучше, чем я, гораздо остроумнее, чем я, гораздо глубже, чем я. Поэтому я призываю вас всех участвовать в этом эфире поактивнее, не только лайками, репостами и комментариями, но и, опять же, как я говорил, пытаться каким-то образом отвечать на вопросы наших зрителей. А зрителей у нас немало, должен вам сказать. И эти зрители находятся на самых разных континентах, даже в самых разных странах. Поэтому, друзья, да, я еще раз говорю, очень важны ваши лайки, репосты и комментарии. Даже если у вас нет вопросов, напишите, из какого города вы смотрите этот эфир, потому что даже такой комментарий, и даже если вы в записи этот эфир смотрите, все равно ставьте комментарий. Он помогает этому эфиру быть более популярным, потому что социальные сети, алгоритмы их работают таким образом, что чем больше лайков, репостов, комментариев, тем, соответственно, чаще это видео выдается в рекомендациях, его чаще смотрят, и это не для моего самолюбия, опять же, а для того, чтобы наш эфир был более живой, более такой сочный, я бы сказал так. Ну что ж, у меня осталось буквально еще в одной социальной сети сделать расшаривание, и как только это произойдет, я тут же начну отвечать на ваши вопросики. Буквально мгновение, друзья, мгновение. Пока вы можете готовить или даже уже писать эти вопросы и комментарии в этой трансляции. Сейчас я, с телефончика все это сделаю, который рядом со мной, и мы с вами приступим к нашему диалогу, именно к диалогу, друзья. Ну все, я готов отвечать. Да, и еще одной особенностью данного эфира является то, что я заранее не готовлю ответы, то есть я не знаю, о чем вы меня будете спрашивать, я часами не мучаюсь, пытаясь придумать какой-нибудь наиболее правильный ответ на ваш вопрос. И я считаю, что это наиболее честная позиция, когда ты отвечаешь спонтанно. Да, вот есть вопрос, есть ответ. Это даже важно для меня в большой степени, потому что это показывает степень моей уверенности в том, во что я верю и как я смотрю на вещи. Ну и, соответственно, если я чего-то не знаю, для меня это звоночек, я бываю даже краснею в эфире от смущения, потому что вдруг какой-то простой вопрос, а у меня нет на него ответа. Это ужасно. Мой сын средний, мой ребеночек, которому сейчас 17 лет, ребеночек выше меня ростом, иногда задает мне такие вопросы про Бога и про веру, на которые я прям... мне прям становится неудобно. Я же типа пастор, как будто бы, да? Я должен знать ответы на такие вопросы. Но, оказывается, я в своей жизни, там, мне 43, никогда в жизни вообще не задумывался о таких вопросах. И в том числе потому, что я уверовал достаточно в раннем возрасте. Мне было там 10 или 11 лет, когда я уверовал и принял крещение по вере, опять же. Это, конечно, накладывает свой отпечаток. Определенно, потому что когда человек верит в Бога, начинает верить в Бога в более зрелом возрасте, даже не то чтобы подростком, тинейджером, но даже взрослым человеком, взрослым мужчиной или женщиной, то он проходит достаточно более длительный путь, да, вот этой сомнений, попыток найти ответы на вопросы, прежде чем, да, сказать: «Да, я верующий человек». Пишут так: солнце у нас 2 дня светит, так что прям хочу арбузов, дыни, вишни, свежих. Спасибо за комментарий, Ольга. Я вот тоже дыньку бы, я вам уже писал, да, я тоже бы дыньку с удовольствием сейчас съел, какую-нибудь клубнички, такой какой-то не магазинный, а вот прямо вот с сада, огорода, с чего-то, или чернички, обожаю чернику, но чаще всего она оказывается почти безвкусная из тех, что мы покупаем в магазине. Ну ладно, да, это лирика. Ирина пишет. Так, как поступить... Здравствуйте, как поступить и прощать, если специально обижают, зная, что именно это приносит боль человеку? Например, в семье не рождаются дети много лет, а они мечтают о детях. И если болеешь и спрашивают специально, что же тебя твой Бог не исцеляет, видимо, что много грешишь и так далее. И спасибо за передачу. О, слушайте, Ирина, это на самом деле... Хороший вопрос вы задали... Это не очень хорошие люди, если честно. Ну, то есть мы все нехорошие, на самом деле. Мы все грешники, да? Но когда люди спрашивают, например, женщину, когда же ты родишь, например, да, там, женщине, неважно, сколько ей лет, да, когда же ты замуж выйдешь, когда же ты родишь, это форма агрессии, такой пассивной агрессии, в какой-то степени там абьюза и всего прочего, да. Вера в Бога не предполагает, что все люди будут богатые, счастливые, у всех будут дети, у всех будет прекрасная работа, у всех будут прекрасные мужья и жены. Вера в Бога – это немножко про другое. Это про принятие, про милосердие, про прощение, про вечную жизнь. Но иногда этот... знаете, я вот занимался спортом, предположим, да? В школе Олимпийского резерва по плаванию я занимался, боксом, кикбоксингом, там, восточными единоборствами занимался. Для себя исключительно, не пытаясь, не планируя становиться каким-то известным спортсменом. Так вот, любой вид спорта, он предполагает боль и ограничения. Боль прямо, да. Я помню, у меня бабушка была, к сожалению, ее уже нет в живых давно, она профессионально умела делать массаж, так вот, я иногда приходил с тренировок настолько перетруженный, скажем так, да. Да, еще я занимался гиревым спортом достаточно профессионально, да, и у меня там по этому поводу есть, так сказать, специальный значок, что я неких достиг высот в этом. Так вот, однажды я помню тоже, выходил из тренажерного зала и практически потерял сознание, выходя из него, потому что перетренировался. И вот бабушка моя меня массировала после тренировок, потому что у меня болело буквально корни волос даже болели, понимаете? Любые достижения, они, ну, предполагают, да, некие страдания, некую боль. И даже любовь, как я говорил всегда своей жене, предположим, когда мы это обсуждали, и говорю другим людям, даже любовь, как будто бы прекрасное и возвышенное чувство, это шаг навстречу боли, шаг навстречу страданиям, потому что ты открываешься, и другой человек посторонний, он касается самых твоих тонких струн твоей души, да, твоих каких-то комплексов, обид и всего остального. В общем, вот и христианство то же самое, да, но оно не про это, оно про диалог с Богом. Но иногда этот диалог, к тому же мы говорим о Боге, о Творце, как о том, о той личности, о том абсолюте, который знает лучше нас, что нам нужно. иногда даже отсутствие детей в нашей жизни, когда мы не можем родить детей, это тот путь, который мы должны пройти для того, чтобы, опять же, наш диалог с Богом был более гармоничным, как бы это страшно, может быть, и ужасно, и нелогично не звучало, да, для кого-то. Для того, чтобы наш диалог с Богом, он был более гармоничный, грамотный, и чтобы наша жизнь, вечность была более реальный, скажем так, не знаю, как это еще объяснить. К тому же, ну, у кого-то нет детей, так, может быть, Господь вас приготовил к тому, чтобы вы усыновили детей или удочерили кого-то, да, и кого-то взяли под опеку. Опять же, еще раз, вера в Бога, отношения с Богом не предполагают того, что вы будете здоровы, богаты, счастливы, всем обеспечены. Вера в Бога – это про другое, это про диалог с Богом, это про фундамент жизни. Ну, такой, да? Вот про это. Как поступить, если после общения с некоторыми пасторами, официальными служителями церкви, хочется уйти из жизни? Ну, я вас понимаю, наверное, где-то, потому что в моей жизни тоже встречались верующие люди, которые, скажем так, не добавляли мне еще, ну, в юность верующего человека, да, потому что сейчас все-таки я считаю, что сейчас вряд ли кто-то из верующих людей, да не вряд ли, я даже в этом уверен, чтобы я, какого бы трэша я не видел в своей жизни сегодня среди верующих людей, лично мою веру это никак не поколеблет, потому что я твердо уверен в том, что люди грешные, все люди ошибаются, все люди совершают грехи, иногда очень страшные грехи, даже верующие люди совершают страшные грехи, и лично мою веру это никак не поколеблет, слава Богу. Но когда я был еще достаточно юным человеком, в плане веры и в плане возраста, меня, конечно, могли поколебать какие-то, скажем так, вещи, о которых я узнавал. О которых я узнавал, что происходит с верующими. Или там какой-нибудь пастор, он оказывается не очень хорошим человеком, скажем так. Да? Не очень хорошим человеком. Так вот, как поступить, если вам хочется уйти из жизни? Во-первых, у нас есть, я вам предлагаю, и, кажется, вам я уже предлагал, у нас есть чат духовно-психологической поддержки, на той стороне которого находятся профессиональные психологи, и они же верующие люди, долгое время находящиеся в церкви. Возможно, диалог с ними вам поможет как-то разрешить эту проблему. Но, опять же, смотрите, тут есть даже, я отвечу все-таки, такая глубинная, фундаментальная вещь. Пастор, любой пастор, и даже я, да, мы все грешные, и даже я, представляете, мы все грешные люди. И если человек приходит в церковь, предположим, это я сейчас не про вас, а про любого другого человека, рандомного какого-то, случайного, да, если человек приходит в церковь, и его веру способна поколебать наличие греха в этой церкви или у пастора, да, после общения с которым хочется уйти из жизни, это значит, что вы до конца, не вы, опять же, да, а рандомный человек, что данный человек рандомный, он не до конца понял, что такое вера в Бога, что такое религия, что такое церковь. Потому что в церковь мы приходим не ради пастора, не ради какого-то нашего друга, знакомого, родственника, товарища, брата, свата. Мы в церковь приходим ради Бога. А Бог, он всегда хорош. Да? Бог всегда за нас. А люди бывают против нас. Даже наши самые близкие люди бывают против нас. И опять же, не потому, что они нас не любят, не потому, что они нас ненавидят, а просто потому, что они люди. Просто потому, что они люди. Надеяться можно только на Бога. Вот на 100% можно надеяться только на Бога. Любой человек, даже самый близкий, может вас, нас, меня лично предать и вонзить нож в спину в буквальном и в переносном смысле. Поэтому вот так вот, да? То есть, опять же, мы смотрим на Бога, мы смотрим на Христа, а не на людей. И я вам больше скажу, я знал одну церковь, в которой пастор был не очень хорошим человеком, скажем так, да? И более того, некоторые члены церкви обвиняли пастора в том, что он как будто бы вроде бы даже и неверующий. Но они не видели в нем, знаете, наш такой христианский термин, возрожденный человек, да? Спасенный, возрожденный человек. Так вот, они думали, что он не возрожденный человек. И тем не менее, они ходили в церковь, потому что этот пастор проповедовал о Христе. Он проповедовал о Христе и проповедовал правильные вещи о Христе, назидательные вещи о Христе, нужные вещи о Христе. И они ходили в эту церковь, несмотря на то, что были уверены в том, что пастор невозрожденный человек. Но однажды случилось чудо, прямо во время проповеди этого пастора, вот я помню слова, да, мы сидим, слушаем его проповедь, и вдруг видим, что он резко начинает меняться прямо на глазах этот человек. Да? У него меняется лицо, меняются глаза. Эта проповедь, которую он проповедовал для церкви, она вдруг коснулась его самого, и они увидели, что он стал тем самым, собственно говоря, возрожденным человеком. Вот даже такие случаи бывают. А почему это было возможно? Потому что люди в этой церкви, они... Ну, там есть нюансы, конечно. Это был такой маленький городок, в котором, собственно, была только одна церковь, и поэтому они ходили в нее. Но, тем не менее, они ходили в эту церковь не ради этого пастора, а ради общения с Богом, ради отношений с Богом, ради любви друг к другу. Это тоже очень важный момент. Спасибо вам за ваш вопрос. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Я постараюсь, ну, по возможности на все ваши вопросы ответить. Да, кстати говоря, бывает, что я на вопросы не отвечаю, не успеваю отвечать, которые вы задаете. Я их переношу на следующую передачу. И даже в этом случае, друзья, я все равно не готовлю ответ на вопрос. Потому что, опять же, как я и говорил выше, считаю важным и необходимым, чтобы в этом эфире ответы на ваши вопросы звучали спонтанно, вот таким образом, да, которые показывают именно мои личные убеждения и показывают их максимально естественным образом, скажем так. Так я это назову. Хорошо. Так, есть вопросик еще один. Он в тех или иных формах звучал много раз в наших эфирах, но я прочитаю, тем не менее. Почему вы верите в Бога, если его никто не видел? Начну издалека. Вот есть такое явление природное, феномен природный, ветер. Да, ветер. Вы когда-нибудь видели ветер? Хоть кто-нибудь из вас когда-нибудь видел ветер? Если вы хорошо подумаете, то ответ – нет. Никто из вас не видел ветра вообще. Вы видели признаки действия ветра, да? Листики там колышутся, да? Бумажечки всякие летают, мусор всякий летает, или ветер поднимает там волны, предположим, на море, океане и так далее, да? Но ветра самого вы не видели. Его невозможно увидеть. Ветер невозможно увидеть. Возможно увидеть только признаки действия ветра. Да, мы видим, что что-то происходит, и понимаем, это ветер. Электричество никто никогда не видел. Мы видим только, как оно действует. И даже молния, и даже искры, предположим, в розетке, которая коротит, или в проводах, которые коротят, это тоже не ток, не электричество. Это признак действия. Да? Так оно, электричество, проявляется. По большому счету... Почти то же самое с Богом, как будто бы. Я сейчас сделаю уточнение, да? Что Бога не видел никто никогда, написано в Библии. А дальше продолжение. Что единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил, да? Вот, собственно говоря, в Христе, когда Он воплотился, когда Он родился как человек, мы и увидели Бога. Ну, я Его лично, понятное дело, не видел, но даже историческая наука не отрицает того, что такой человек, Иисус Христос, был. Можно по-разному, опять же, относиться к описаниям библейских чудес, но историческая наука, опять же, верит, даже уверена в том, что такая личность, как Иисус Христос, была. И вот в нем мы увидели Бога. Это вот второй момент. Третий момент. Не нужно видеть Бога для того, чтобы верить в Него. Более того, Библия нам ясно говорит о том, что это, скажем так, не очень безопасно для нас, потому что Бог настолько свят, настолько безгрешен, настолько величествен, что, скорее всего, личная встреча с Ним сегодня, прямо сейчас, она будет для нас не очень комфортной, скажем так, вплоть до нашей смерти, да? Потому что мы греховны, и святость Божия, она просто нас сожжет, убьет, уничтожит. Поэтому, наверное, ну вот так. Но, опять же, вера в Бога – это не совсем про то, типа, пока не увижу, не поверю, да? Вот это не про это совсем, совершенно не про это. Мы можем быть уверены в Боге, мы можем знать, что Он существует, потому что Он действует в этом мире, и мы видим Его действия. Мы видим Его действия в нашей жизни в том числе. И, конечно, для человека совершенно атеистически настроенного или скептически, это пустые слова. Но как только такой человек вступает в диалог с Богом, в реальные отношения с Богом, он очень хорошо видит, как Бог реально, конкретно действует в его жизни. И я вам могу сказать, что каким бы я скептик, а я очень скептический человек на самом деле, циничный где-то, да, скептически настроенный по отношению к многим вещам, но, увы и ах, для многих скептиков и атеистов Бог реально действовал, действует в моей жизни, и это прямо вот как бы конкретные какие-то вещи, которые ничем, кроме как чудом Божьим, не объяснить. Ну, нет логичного объяснения, рационального того, что происходило в моей жизни и происходит и сейчас. Такие дела. Такие дела, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. У нас только лишь, всего лишь половина эфира прошла. Ну вот, да, вот тоже нам пишет замечательная девушка одна. И воздух невидим, собственно, о чем я говорил, да, а без него смерть. И это факт. Да, и по факту без Бога смерть. И это тоже согласен. Грех ли высказывать свою политическую или гражданскую позицию, в том числе на выборах, вопреки взглядам жены? Имеет ли право муж иметь свою позицию, или он должен замолчать и соглашаться с женой? Никто ни с кем не должен соглашаться вообще по определению. И это касается не только политики или гражданской позиции, это касается вообще всего, что угодно. Никто не обязан соглашаться ни с чем, ни с чьим мнением, по умолчанию. В любом случае... Ну, понятно, например, есть такая вещь, как армия, да, и есть такая вещь, как, например, устав сухопутных войск вооруженных сил Российской Федерации, который однажды мы, когда-то, мы давно, я, когда учился в военном училище, мы заучивали наизусть, представляете, толстенная книга. И ты можешь не соглашаться с какими-то правилами, но ты их в любом случае соблюдаешь, понимаешь, что это, эти правила, они несут определенный смысл, да, определенный порядок вносят, и... гармонию, взаимоотношения, куча молодых и не очень молодых мужчин, у которых гармония и все прочее, да, и дисциплина нужна для того, чтобы никто никого не убил, все были в безопасности. Собственно говоря, так и с Писанием, да, есть вещи, которые нам неудобны, но мы с ними соглашаемся, понимаем, что это воля Божья. Что касается таких приземленных вещей, никто не должен ни с кем соглашаться. И муж и жена имеют право иметь свою точку зрения по тем или иным вопросам. У нас с женой, например, то же самое. Она бывает, смотрит одним образом на воспитание наших детей, я другим. И даже разговаривая, мы не соглашаемся друг с другом. И остаемся при своем мнении. Я считаю, что нужно делать так, она считает, что нужно делать этак. И там невозможен компромисс по определению, потому что у нас разное мнение. Да? То есть мы иногда приходим к компромиссу, а в каких-то вещах компромисс невозможен. Я вам больше скажу, что, на мой взгляд, согласно реформатскому богословию, а я протестант-реформат, человек не просто может высказывать свою гражданскую позицию, он обязан ее иметь. Вот я скажу так, обязан ее иметь. Потому что наша гражданская позиция, в чем бы она ни заключалась, я сейчас вообще не говорю о конкретных вещах, она является продолжением и... результатом нашего богословского взгляда на жизнь, да? А Писание, ну, по крайней мере, в реформатском изводе, в реформатском понимании Писания, оно предполагает активное участие человека в реальной гражданской жизни, скажем так, да? Вот так вот я скажу. Ну, и опять же, что значит вопреки жены? А почему жена может иметь мнение вопреки мужу? Вот можно же так тоже перевернуть, правда ведь? Каждый человек может иметь свое мнение. И не надо ни в коем случае ненавидеть или быть недовольным теми людьми, которые имеют другую позицию. Наверное, у них есть какое-то основание. Их можно переубедить в процессе диалога, но ненавидеть, не любить или запрещать себе иметь какую-то позицию, потому что у другого человека другая позиция, это неправильно, точно. Миг, а воздух и электричество – это то же самое, что и Бог? Но откуда вы это знаете? Почему так? Я не сказал, что воздух и электричество – это то же самое, что и Бог. Я привел вам... Есть такое слово удивительное – аналогия, да? Вот и все. И в данном случае это была аналогия, да? Попытка описать то, как мы смотрим на Бога, беря какие-то простые окружающие нас вещи, в которых мы тоже не очень хорошо понимаем и не очень понимаем, как они работают. Но я же сказал, да? Вот как мы воздуха не видим, как мы электричество не видим, так мы и Бога не видим. И я описал, что дальше, да, что мы эти вещи познаем, наблюдая признаки действия этих природных явлений, феномена, да, как воздух, ветер или электричество. Зачем Бог дает возможность маньякам убивать десятки людей? Какой смысл? И зачем наказывать людей за преступления, которые они не совершали? Я первородный грех. Хороший вопрос. Ну, во-первых, давайте начнем с конца. Бог не наказывает людей за преступление, которого они не совершали. В Библии ясно и четко написано, что Бог наказывает людей за, по факту, ну, по их делам. Да? Но об этом четко и ясно написано в Библии, причем не один раз. Что касается первородного греха, это явление иного порядка, это другой феномен. Мы рождаемся людьми, которые несут в себе грех. Понимаете? То есть мы рождаемся грешными людьми. Мы можем еще никакого преступления не совершить, но мы уже грешные люди. Мы уже грешные люди. И этот грех в нас проявляется тем или иным образом. Да? Мы совершаем греховные поступки. Но при этом мы уверены в том, что, например, несмотря на первородный грех, нерожденные дети, младенцы, мы не знаем до какого возраста, но тем не менее, они, умирая, тем не менее, попадают в Царство Небесное, в Царство Божие. Да? Они не попадают в ад. То есть младенец, который умер, не родившись, предположим, или абортированный младенец, или там годовалый младенец, но он точно в ад не пойдет. Милость Божия, она достаточно, ну, распространяется и на него, да? Благодать Божья и на него распространяется. В какой-то период человек начинает понимать и осознавать свои поступки, он несет за них ответственность, и вот тогда уже, да, по его делам он может попасть в ад. Это с конца, да, мы начали. Что касается, зачем Бог дает возможность маньякам убивать десятки людей? Какой смысл? В вопросе «какой смысл?» нет смысла. Нет смысла в вопросе «какой смысл?» Он нелогичен совершенно, нет логики в этом вопросе. А зачем Бог дает возможность маньякам убивать десятки людей? Это цена свободы. Вы же понимаете, что Бог нам всем дал свободу выбора, свободу выбора. И цена этой свободы в том, что в том числе, что все люди совершают грехи. Все люди совершают грехи. Все. Потому что у них есть свобода. А из-за того, что они грешны, они совершают грешные поступки. Один крадет скрепку в магазине на работе, шоколадку в магазине, нарушаем правила дорожного движения, бьем своих детей, жену, мужа, насилуем кого-то или убиваем. Все это цена нашей свободы. Если Бог нелицеприятен, ко всем относится одинаково. Если он заберет право, скажем так, у маньяков совершать преступления, он должен и у вас забрать право совершать свободные поступки, а значит, вы превратитесь в банального робота какого-то, который поступает только по программе в него вложенной, у которого не будет творческого вот этого процесса жизненного, да, не будет самосознания, не будет способности размышлять, оценивать что-то, творить прекрасное. Вот и все. Вам дана свобода. Но и еще более глубже на это можно посмотреть. Мы смотрим на смерть каких-то людей, даже которые погибли насильственным способом, например, их убили маньяки какие-нибудь, да, с точки зрения ценности его вот этой мимолетной жизни здесь на земле, прямо здесь и сейчас. Господь смотрит на человека с точки зрения вечности. И то, что иногда вам кажется проклятием убийства какого-то человека, для этого самого человека может быть на самом-то деле счастьем и благословением, потому что он вполне возможно, мы не знаем его отношения с Богом, да, но, скорее всего, вполне возможно, он может оказаться после этого убийства сразу перед Христом. Не как осужденный человек или осужденный человек, а как благословенный, спасенный человек. Это как зубная боль, которую вы испытываете, и идете к врачу, и вам вырывают зуб. Это больно бывает иногда. И неприятно даже с анестезией. Но, тем не менее, после краткого мгновения боли вы получаете, вау, свободу, боль проходит. Понимаете? Это смотря с какой перспективы на это смотреть. Вам это неприятно, а для того человека это может быть свободой, счастьем, освобождением. Это ложная аналогия, она не отражает реальность. Это не ложная аналогия. Аналогия в данном случае прямо конкретно описывающая конкретное явление невидимость Бога. Но видимость признаков его действия. Поверьте мне, с точки зрения логики, это не ложная аналогия. Она прямо конкретно описывает конкретную вещь, о которой я говорил. Невидимость Бога. И признаки действия. Да? Невидимость воздуха, ветра, но мы видим признаки действия воздуха, ветра, электричества. Невидимость Бога, но мы видим признаки действия Бога. Какая же тут ложная аналогия? Это ну, совершенно нелогичная претензия в мой адрес. Подскажите, пожалуйста, в каких случаях лучше обращаться за помощью Господу Богу, а в каких случаях к священнику или к пастору? Спасибо вам большое. Во всех случаях надо обращаться к Господу Богу. Во всех случаях, абсолютно во всех. Но при этом Господь Бог может и помогать нам через какие-то вторичные, скажем так, вторичных участников. Да? Например, за исцелением мы обращаемся к Богу, но мы идем к врачу и должны идти к врачу. Да? Мы надеемся на чудо, мы должны идти к врачу. Мы надеемся на Бога, но мы идем за советом к психологу или к пастору. Это все нормально. Это как бы, тут нет никакого противоречия. Зачем давать свободу воли маньякам убивать всяких людей? Я же вам только что объяснил, что это цена. Бог одинаково относится ко всем. Если он забирает свободу у маньяков убивать и грешить, значит, он должен забрать свободу и у вас, и вы превратитесь в робота. Я же только что об этом говорил. И достаточно ясно и понятно врезал свою мысль. Если польза от убийства маньяков, зачем давать ему свободу воли убивать всяких людей? Вы, по-моему, меня не слушаете вообще. Не слушаете. Нет никакой пользы от убийства маньяков, действительно, здесь и сейчас, на земле. Они же убивают. Они грешники, они приносят страдания. Какая еще может быть польза? Ну, какая может быть польза? Никакой пользы быть не может. Никакой. Но, опять же, в масштабе вечности мы плана Божьего проведения не знаем, не понимаем, и, слава Богу, не можем понять до конца. В масштабе вечности, с точки зрения Бога, возможно, в этом есть какой-то смысл, которого мы не понимаем, не можем понять и не должны понимать. Да? В любом случае, маньяков мы должны ловить и сажать их в тюрьму или в дурку, в психушку. И всех преступников тоже ловить и сажать в дурку. В любом случае, да, потому что они совершили ужасный поступок. Но, опять же, всех нюансов и моментов мы не знаем. Я вам маленький пример приведу, опять же, вы скажете, это ложная аналогия, но тем не менее, да, про то, что мы не можем до конца понимать и знать провидение. Вот реальная история. Был один юноша, ну, сейчас он уже пожилой человек, которого родители заставляли заниматься музыкой и играть там, если не ошибаюсь, на скрипке или на альту. Альта такая чуть большая скрипка, да? Ну вот, а он-то люто ненавидел. Он люто ненавидел вот этот инструмент в музыкальную школу, особенно сольфеджио. Я очень хорошо понимаю, потому что я тоже закончил музыкальную школу по классу трубы и сольфеджио. Это был самый нелюбимый мой предмет. Так вот, он люто ненавидел, но, будучи послушным мальчиком, ходил каждый день в эту музыкальную школу и играл на этот скрипке, ну, на альту он играл, да. Так вот, однажды он оказался в нехорошей ситуации, и его побили сильно. Его сильно побили и сломали ему руку в нескольких местах, после чего он не смог заниматься больше музыкой, потому что играть на струнном инструменте, таком, да, как скрипка или альт, там требуется очень большая подвижность пальцев, костей и всего прочего, в общем, здоровья. Ну вот, ему сломали руку. И после этого он с радостью бросил свою музыку. И поскольку он был сильно избит, он испугался, что может оказаться еще раз в такой же подобной ситуации, и пошел заниматься спортом, боксом. Попал к хорошему тренеру и стал мастером международного класса по боксу. Круто его история сложилась. Он был счастлив от своей жизни? Да. Но это никак не отменяет преступление, совершенного против него. Его избили по беспределу. И тот человек, который его избил, был осужден на некоторое количество лет за телесные повреждения, да, как преступник. А мальчик, тем не менее, оказался счастлив в своей жизни. Немножко расстроились его родители, что он музыкой не занимался. Понимаете, сложная ситуация. Да? Вот тот самый маньяк тоже, да, он как бы совершил преступление и должен за это быть осужден. Но, возможно, в плане Божьем, в провидении, в масштабах вечности эта история имеет счастливый конец, которого вы не можете понять, и слава Богу, на самом-то деле. Грех ли выкинуть кота? Ведь это сейчас они по домам сидят, а раньше все гуляли. Живем в городе, спасибо. Так подождите, конечно, грех. Выкинуть кота, конечно, грех. То, что коты живут на улицах, это ситуация одного конкретного кота, который живет на улице, который родился на улице, возможно, и умрет на улице, если никто его не подберет. Но выкинуть животное из дома – это ужасный, отвратительный поступок, который является грехом, конечно же. Господь нам дал так называемое культурное поручение, в рамках которого Он нас обязывает бережно относиться к животному, окружающему миру. У нас есть ответственность. Помните, у Экзюпери, в его бессмертном произведении «Маленький принц», мы только позавчера вспоминали с моим сыном эту книгу, написано, что мы в ответе за тех, кого приручили. Если бы выкинули кота, собачку, рыбку выкинули, там, не знаю, птичку, хомячка убили или выкинули, конечно, это грех. Это ужасный, отвратительный грех. Как и любой другой, впрочем, да, но в данном случае речь идет о живом существе, за которого вы взяли на себя ответственность и которого потом выкинули цинично на улицу. Это отвратительно и ужасно. Конечно, грех. Мик, я вам дважды уже сказал, дважды или трижды. Вы меня либо не слушаете, либо не хотите услышать, либо считаете необходимым продвинуть свою точку зрения. Бог ко всем относится одинаково. Ко всем. Относится одинаково людям, да? Он всем дает равные условия стартовые. Вот и все. Если он будет менять свое отношение от человека к человеку, у нас никогда не будет уверенности в том, что он не поменяет отношение к нам. А в Библии написано, да, ясно и четко, что те, кто верует, да, всякий, кто призовет имя Господне, спасется, и своих я доведу до конца, то есть до рая, да? Ну, такого условно, рай – это плохое слово, не очень точно отражающее. Да, и вот он написал это, он сказал это через своих пророков и проповедников. И вдруг такой, да ну, что-то в баню, да, поменяю-ка я свою позицию, свою политику, да. Но Бог неизменный, в этом и есть смысл Бога, что Он неизменный. Он ко всем относится в равной степени одинаково. Там есть нюансики, опять же, да, конечно же, безусловно. Ну вот, потому что любовь Бога ко всем людям не означает, что все люди будут в раю, опять же, да? Ну вот, но тем не менее, забрав у маньяков, у преступников свободу совершать поступки, я это уже повторяю в цатый раз, да? Он обязан забрать эту свободу и у всех остальных людей. Иначе это был Бог переменчивый, изменчивый, непостоянный, непрогнозируемые, да, и т.д. и т.п. А Бог, он, есть такое понятие «простота Бога». Погуглите, это такое сложное богословское понятие, вот погуглите, может быть, вы разберетесь. Окей, идем дальше. Ставьте лайки, делайте репосты и комментируйте нашу трансляцию, пишите ваши вопросики, а я постараюсь на них ответить в силу своего, опять же, разумения и способности формулировать мысли. Иногда это не получается. Почему вы верите в воскресение Иисуса, если это противоречит законам природы? С чего вы взяли, что это противоречит законам природы? Где основания для этого? Если вы не видели воскрешение кого-либо, это не означает, что есть закон природы, запрещающий это. Кстати говоря, лягушонки всякие, не только они, да, они, например, в буквальном смысле воскресают, да? Как будто бы, да, то есть вот эта лягушка вмерзает зимой в лед, полностью все процессы жизненные в ней прекращаются. Или почти прекращаются. По крайней мере, они настолько прекращаются, что, по-моему, я ошибаюсь, возможно, но, по-моему, не существует сегодня приборов каких-то, которые могли бы зафиксировать эти микротоки, которые все-таки проходят по телу лягушки, когда она вмерзает в лед. А потом наступает весна, и вдруг случается чудо. Она оживает, сердечко у нее начинает биться, и пошло-поехало. Вот вам пример. Но опять же, еще раз, если ученые не нашли ни одного факта воскрешения из мертвых кого-либо там, хотя на самом деле такие случаи случаются, я совершенно точно могу сказать, что есть зафиксированные случаи, простите за тавтологию, когда человек находился в состоянии смерти клинической, даже не 7 минут, да, 7 минут – это смерть мозга уже, а гораздо больше, полчаса, час. И его уже официально признали мертвым, потому что признаков жизни у него нету. Ну, нету признаков жизни. Все. Прошло 7 минут, смерть мозга наступает. А после этого человек уже не способен быть человеком, он превращается в овощи, даже если он там, через 8-9 минут он очнулся. А там гораздо больше времени прошло. Все процессы закончились, и вдруг он оживает. У меня есть знакомые реаниматологи, которые реально говорят, что в их практике такое было. Поэтому, ну, и это раз. Во-вторых, мы не можем сравнивать Иисуса Христа с любым другим живым существом на планете Земля, потому что Иисус Христос – это уникальная личность. Это не просто человек, но и Бог. И мы не можем применять к нему такие же критерии оценки, как к любому другому человеку. Но это, опять же, логически неверно. Логически неверно. Это то же самое, что мы сможем... прилетели бы какие-нибудь инопланетяне, не знаю, там, с Альфа Центавра, а мы их пытаемся оценивать, то есть мы пытаемся навязать им наши моральные какие-то... нашу моральную матрицу, да, но это другие существа. Они, может быть, даже не зеленые человечки пресловутые, а там мыслящие какие-нибудь рыбы, там, не знаю, да, или мыслящие медузы, там, разумные, да, которые настолько развились, что научились в космос выходить. А мы пытаемся свою там моральную матрицу экстраполировать на них, да, пытаться ожидать от них такого же поведения, как и моральных принципов, так, как от человека, да? Это, опять же, вот Мик скажет, что это неправильный пример. Я к тому, что, опять же, Христос – это уникальный, он один-единственный такой во всей Вселенной, во всем мире. И он воскрес. Вау, представляете? И это, опять же, не противоречит законам природы. Нет закона природы, не существует закона природы, который бы запрещал кому-то воскресать. Понимаете? Его не существует. Вот закон всемирного тяготения – это закон. То, что человек, у человека случается, через 7 минут смерть мозга начинается, вроде бы как бы это зафиксированное явление. Но опять же, есть люди, которые оживали и через час. Почему вы думаете, что молитва может изменить ситуацию, если это не доказана наука? Что-то подобное было уже несколько передач назад. Что есть какая-то наука, которая изучает молитву и как она действует в этом мире, пожалуйста, назовите мне ту науку, которая занимается этим вопросом. Я такой не знаю. Зато я знаю, что проводили исследования, в том числе с помощью энцефалографии и МРТ, которые фиксировали реальные изменения в мозгу человека, который занимается медитацией или молится. Там альфа-ритмы повышаются, понимаете, да, что это такое, наверное, я надеюсь. Если уж вы спрашиваете про науку, бета-ритмы понижаются, альфа-ритмы и тета-ритмы, наоборот, они, так сказать, повышаются. То есть человек начинает жить как будто в иной немножечко реальности, когда он молится. И наука не должна доказывать. Наука занимается другими вещами. Она не должна доказывать, что молитва является действенным способом влияния на мир. И может она изменить ситуацию или нет. Ну, вот нет такой науки, да, это про другое вообще. Абсолютно. Абсолютно про другое. Так же, как наука не может, как бы она ни хотела, доказать, что Бог есть, потому что наука про другое, опять же. Это про другое, про все. Хотя философия тоже наука. Философия, особенно в части той, где она занимается логикой, а логика – это часть философии, да? Ну, по крайней мере, изучают ее в рамках философии обычно, то есть масса доказательств бытия Бога, например. Да, теологические, моральные аргументы и прочее, прочее, прочее. Почему вы верите что, в то, что Бог создал мир за 6 дней? Опять же, если это не соответствует принципам, если это не противоречит научным данным. Ну, во-первых, я нигде никогда в жизни не говорил, что я верю в то, что Бог создал мир за 6 дней. Если честно, мне, я скажу грубо, плевать. Ну, просто все равно. Мне абсолютно все равно, за 6 дней мир Бог создал или за миллиард лет. Это никаким образом не меняет моих отношений, не отражается на моих отношениях с Богом. И никак не влияет на мое спасение. Это раз. Второе. Это не противоречит научным данным. Самое-то интересное, самое забавное, что это никак не противоречит научным данным. Вообще. От слова совсем. Нет ни одного стройного научного учения, которое было признано бы всем миром и на котором была бы поставлена точка, которая говорит о творении мира. Была теория эволюции, которую придумал Дарвин, да? Потом она была признана частично ошибочной, эта теория эволюции. Кстати, Дарвин верил в Бога, что самое интересное. Есть большинство атеистов, которые топят за теорию Дарвина, почему-то уверены в том, что Дарвин не верил в Бога, а самое интересное, что в той же самой книге, где он пишет происхождение видов, так называемая теория эволюции, да, он там прямо заявляет, что он верит в Бога. Прямо заявляет. Надо просто, ну, как бы, книжки читать соответствующие, а не питаться слухами. Так вот, а потом появилась синтетическая теория эволюции, да? внимание, слово «теория» ключевая. Есть теория большого взрыва и так далее, да? Но все это теория. Если бы это не были бы теориями, а были бы фактами, ну, наука так бы сказала, это факт. Это факт. Но, опять же, мне реально все равно. За 6 дней, либо за миллион, или там миллиард лет. Ну, вот. Но говорить, что это противоречит научным данным, неверно. Неверно. Потому что даже когда мы говорим об углеродном, например, анализе, это факт, между прочим, который вы можете погуглить легко, там на английском, на немецком, даже, может, на русском языке есть. Так вот, даже если мы делаем радиоуглеродный анализ, пытаясь понять, сколько лет тем древностям, окаменелостям, которые мы находим в Земле, ну, которые ученые, археологи там, или биологи, да, находят в Земле, антропологи, то были масса случаев, когда брали один костный... ну, короче, нашли скелет какого-то животного, да? Ну, вот, у него берут кость с одной части скелета, проводят радиоуглеродный анализ по периоду полураспада, если вы в курсе, берут другую кость другого конца этого скелета, проводят радиоуглеродный анализ, и, о чудо, почему-то одна косточка оказывается ей 300 тысяч лет, а другой косточке почему-то 5 тысяч лет. Как такое может быть интересно, да? Спросите вы. А потому что даже радиоуглеродный анализ не показывает. Он не всегда верно показывает то, что там происходило. Да, и каким... Даже вот, допустим, было такое мнение, что скорость света, она неизменна. Да? Но это же не так. Мы же уже знаем, да, что скорость света может меняться. Да? И на скорость света влияет в том числе гравитация и так далее и тому подобное. Такие дела, друзья. Осталось пару минуточек. У нас есть еще комментарии. Сейчас я почитаю. Они все просто я успел прочитать. Как правильно выбрать наставника или душепопечителя? Слушайте, это очень хороший вопрос и очень интимный. Это прям очень серьезный вопрос. Я не знаю. Я не знаю. Ну, как минимум, если мы говорим о душепопечителе, если мы говорим не о наставнике, а о душепопечителе, то я бы предпочел иметь своим душепопечителем человека, который имеет специальное образование для этого. Потому что многие люди, которые мнят себя душепопечителями, или люди их назначают душепопечителями, они, возможно, умудренные личным жизненным опытом люди, но при этом они максимально далеки от того, чтобы понимать процессы, которые происходят в голове у человека. Многие так называемые душепопечители, я знаю, да, они топят против психологии, например, или психотерапии, или психиатрии. А это уже признак того, что к такому душепопечителю идти не стоит. Не надо. Если он топит против психологии... Я, например, 1000 раз отправлял людей, в том числе в той церкви, где я служу, к профессиональным психологам, психотерапевтам. Ну, потому что я не он, да? Я могу с точки зрения Писания что-то сказать, но если, ну, у человека психологические проблемы, то этими проблемами не должен психолог заниматься. Это в древности священники были всеми там, и учителями, и психологами, и психотерапевтами, и врачами, кем только они были. Сейчас у нас, слава богу, появились специально обученные люди, которые этим занимаются. Поэтому, наверное, вот так я скажу, да. Сейчас я уже подумал о том, что если душепопечитель имеет профильное образование, если он не против психологии, психиатрии, психотерапии, то к нему можно пойти. Если он не имеет против профильного образования, то, наверное, нужно с осторожностью к этому относиться. Что касается наставника духовного, это должен быть человек, опять же, желательно с образованием богословским или весьма опытным, скажем так, христианином, который способен вам четко и ясно и внятно отвечать на ваши вопросы с точки зрения Писания. Но, опять же, если он будет против психологии, психотерапии и психиатрии, то я бы никогда бы в жизни такого бы наставника никому бы не советовал. Потому что, к сожалению, мы, опять же, грешные люди и имеем дурную привычку брать на себя больше, чем мы способны вынести и понести. Особенно это приятно, когда к себе обращаются как к наставнику. Спасибо, что вы были сегодня со мной. Лайки, репосты, комментарии. Завтра у нас будет очень интересный эфир программы «Верю, не верю». У нас будет музыкальная группа, и целых 3 песни они будут вживую петь. В том числе играть на дудуке. Дудук такой есть, духовой инструмент. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.